очень много вещей, я просто рассматриваю с самого начала недельной главы, говорится про то, что Ноах был Ноах иш цадик тамима ябедоутав. Ноах был полноценный праведник в своих поколениях. Не говорится поколение, а говорится поколениях. Говорит на это устное предание, что он был, он пережил два разных совершенно поколения. Два разных поколения не совсем правильных. Значит, вы знаете, в нашем периоде нашей жизни мир меняется. И когда он был молодой, ему пришлось пережить испытание поколения потопа. Поколение потопа – это поколение, которое все себе разрешает и не имеет вообще никаких границ и никаких граней. А все, что мне хочется, я делаю. То, что называется на иврите машибали. Что мне приходит, то я и делаю. А потом он пережил после потопа другое поколение, это называется Дорапальга. Это поколение Вавилонской башни, когда в мире была в какой-то мере власть тоталитарии. И быть, когда у нас разные поколения, мы часто застреваем. Мы часто в какой-то мере выдерживаем испытание одного, а когда происходит испытание другого, мы не знаем, что делать. У нас нет какого-то... Это же совершенно другой взгляд на мир. И мы выучились и имеем какой-то опыт, как бороться с одним, а как бороться с другим или как пережить другое, мы совершенно не знаем. И вот говорится, что Ноах, он смог взять и выдержать оба испытания. И поколение, понимаете, как это испытание одно и испытание другое совершенно. Это совершенно непросто. Это понятие... Что-то? Это пока... умение гибкости, понимаете, как не застревать в каком-то прошлом, то, что называется.
Это на самом деле очень актуально для сегодняшнего поколения нашего, потому что я чувствую, что наше поколение, оно во многих аспектах живет в двух поколениях, да? Да. Если идет о России и Израиле, или другой страны мира, или речь идет до коронавируса и в коронавирусе.
До компьютеров, до интернета и после интернета.
Это действительно аспекты и... Как мы можем выжить, какие необходимы навыки иметь, чтобы действительно сориентироваться в другой ситуации, в новой.
Поэтому я привела этот пример, понимаете, хотя можно говорить и о других вещах совершенно. Есть и на этот пасук тоже можно, это первый пасук Паршат Ноах. Так видите, можно и рассматривать на каждый пасук некоторые другие понятия, которые могут быть точно так же актуальны для нас. И это одна из вещей, мне кажется, это понятие того, что человек, он живой. Значит, как, есть случаи, когда человек, он в какой-то мере окаменеет, так можно сказать. Он твердеет. Вот это есть в какой-то мере. Я что-то пережил, у меня были какие-то испытания, я их как-то пережил. И я теми же самыми навыками хочу продолжать жить все время. А мир меняется. Если мы так живем, мы становимся пожилыми, даже если нам сейчас 20 лет. Мы становимся неактуальными. Для того, чтобы быть актуальными, мы должны быть живыми. А вы знаете, что любая живая вещь, она меняет клетки. Она меняется. Что-то отмирает, что-то другое должно стать живое. И это очень больно. Больно, я имею в виду, отказываться от каких-то прошлых устоев. Это не значит, что эти прошлые вещи надо выкинуть. Надо понять, что они сейчас не совсем релевантны. Я должна пользоваться их опытом, но не жить именно в этих прошлых гранях. Я всегда думаю о том, что вы знаете, что, по-моему, жуки, они у них... Они построены из такого хитина, панциря, и панцирь их не растет. Наша кожа растет, а у них это не растет. И когда они дополняются, они должны выйти из этого панциря, и тогда они совершенно беззащитны. Пока у них новый панцирь вырастет, и потом еще раз. И это, конечно, очень опасно, потому что в какой-то момент мы как будто без панциря. Но по-другому мы не растем. Мы, конечно, не жуки, у нас все время продолжается быть кожа, но в какой-то мере, когда вот мы это меняем взгляды, это, конечно, опасный момент для нас.
Это говорит о том, что человек часто предпочитает остаться в знакомой ситуации, даже что она ему неприятна и тяжела, чем выйти из нее и начать что-то новое, потому что неизвестность, она пугает.
Да. И это называется...
Какие законы в этой новой ситуации? Лучше
конечно. Остаться. Конечно, и у нас жизнь нам все время дает новые ситуации абсолютно. Называется зона комфорта в психологии. И в жизни мы должны все время выйти из этой зоны комфорта. Это произошло, значит, это было для Ноаха, когда он был в этом мире, и он должен был зайти в ковчег. Это было очень пугающий момент. Выйти из своей зоны комфорта и войти в ковчег, потом выйти из ковчега. Хотя ковчег был ужасный. Это было просто, он же там целый год прожил в зверинике, как будто бы всем зоопарком мира. Но когда надо было оттуда выйти, и животным, и Ноху было страшно. И говорится, хоце, надо было их вытаскивать из ковчега. Потому что это зона комфорта. Какая бы она ни была ужасная, она зона комфорта. Мы к ней привыкли.
А как человеку справляться с чувством тревоги и беззащитности, когда он выходит из зоны комфорта? Ведь она, это сильное чувство, которое может человека загнать обратно.
Конечно, это первое понятие, надо понять, что это так, только это надо обратиться к Всевышнему, почему он так сотворил мир. Но он сотворил мир, что только так мы можем расти. Поэтому я дала этот пример с этими жуками. Uh-huh. И первым делом мы должны иметь вот эту уверенность Всевышнего. Мне кажется, то же самое дети. Ребенок растет в утробе матери, потом он должен выйти. Это же тоже очень пугающий момент. Психологически, если мы посмотрим на это. Потом надо выйти из дома и пойти в первый класс. Это же, и даже в детский сад. Вы знаете, как это страшно идти в детский сад и быть оторван от матери? И матери бедной надо идти с ребенком тогда в детский сад тоже на сколько-то времени?
Да. Да, спасибо. Я вижу, тут есть вопрос. Рабанит,
пожалуйста. Хотите ответить? О, да, извините. Сейчас меня спрашивают первым делом, какой корень слова игва? Гава – это значит умереть. Но точно слово «гава», у нас также есть «лямут» – это «умереть», и также «лигвуа» – это «умереть». Это слово у нас повторяется и в «пашат нуах», и в «пашат хаисара» – это будет два раза. «Лигвуа» – это значит «умереть от жажды», «умереть от голода». Когда человек чем-то очень жаждует или что-то очень хочет, и он это не получает, и он от этого, на русском есть такое понятие, как он от этого, «я что-то ужасно хочу, это не могу достичь». Как это называется на русском? Изнуряется.
Изнуряет, да.
Но это изнурение, которое приводит к смерти. И вот когда смерть, она в таком состоянии, такая смерть называется ликва, гава. Это будет тоже сказано про Авраама. Это вопрос, почему это сказано про Авраама. И говорится там, что Всевышний показал Аврааму уже его будущий удел, и Авраам как будто жаждал уже в какой-то мере это.
Вы сказали, Рабанит Хава, что Ноах, он в двух поколениях удачно себя, в новых изменившихся ситуациях удачно себя повел, однако мы знаем из Парашат Шавуа, что он посадил виноградник и выпил вина, и произошла эта ситуация, да, с Хамом. Как это можно понять?
Значит, у нас есть, если вы хотите, тогда Ноах пережил не три поколения, он пережил два поколения, но он в своей жизни пережил три момента, три разных совершенно аспекта в жизни. Он был до потопа, он был даже четыре, он был до потопа, потом он прожил год в ковчеге, эти два периода он прожил просто идеально. Потом был еще один этап, когда не было поколений, было ужасное положение. Это когда Ноах выходит из ковчега, он вошел в ковчег, когда мир был на высочайшем уровне цивилизации, развития. Мир был полон людьми, животными, растениями. И он выходит из ковчега через год, и мир полностью опустошен. Стихия. Он также видит мир совершенно измененный, ландшафт изменен. Потому что он же вошел, вы понимаете, что вода, которая брала и бушевала по земле в течение целого года, просто изменила все. Горы превратились в долины в горы. Все выглядит ужасно, пусто. Нет никакой цивилизации. И вновь понимать, что ему сейчас надо будет ему самому построить заново весь мир. Это же ужасное состояние психологическое. И вот в этот момент он немножко не видишь. А потом есть следующее поколение. Это поколение, когда происходит Вавилонская башня, и тогда уже есть мир, есть люди, есть новая цивилизация, и там есть свои проблемы. Поэтому если мы рассматриваем Ноха, в его жизни у него есть четыре периода разных. Два поколения, с которыми ему надо было в какой-то мере состязаться, и два личных периода, которые это было не с поколениями, понимаете, как не с людьми, а с личными проблемами.
Вот то, что вы сказали о Вавилонской башне, я слышала такой комментарий, да, что там написано «Сафа хату дворим ахадим», да? Да. И поскольку они были сплоченные, то их невозможно было как бы победить, да? Да. Хотя они были грешники, и настолько велика сила сплочения. Да?
Да.
Вы могли бы это объяснить, потому что это непонятно. Как бы Всевышний не мог их победить, как это
понимать? Значит, да, 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 конечно. Значит, тут это устное предание всегда показывает. Я также извиняюсь, что я этого утомления подчеркнула. У меня был до этого еще урок, которым я это не подчеркнула, и это очень важная вещь. Значит, в мире у нас есть несколько ценностей. У нас есть теоретически 4 ценности. У нас есть понятие правды, истины. У нас есть понятие мира. У нас есть понятие цедек, это справедливость. И у нас есть понятие суда. Это считается 4 основы, на которых стоит мир.
Правда. Правда.
Мир.
Мир. Суд и справедливость.
Да.
Ну, это очень похоже, суд и справедливость.
Да.
Да, простите.
И они, не, пожалуйста, и это, и вот эти мир и правда, они противоположны. Значит, главное из этих всех четырех, можно даже, вы знаете, я даже это возьму и буду сжимать на 2. У нас есть истина, потому что, мне кажется, справедливость, суд, это все в какой-то мере связано с правдой. Так мы, может быть, возьмем и... есть также, может быть, я даже рассмотрю это, как 3, у нас есть правда, это истина, у нас есть мир, и у нас есть желание делать добро.
А, хесед?
Да, хесед.
Мир, правда и хесед.
Да, извините. Справедливость я имела в виду, у нас есть милость, справедливость, правда, истина и мир. И мне кажется, мы все варимся в этих 4. Только я, может быть, справедливость я могу взять и вычеркнуть, потому что правда, мне кажется, она... какой-то истина, это и справедливость, она очень похожа.
Да.
Значит, у меня есть желание сказать вам всю правду, и чтобы все было очень справедливо, и все было как надо. У меня есть желание, противоположное совершенно, это делать милость. Я вам не скажу это, потому что вы знаете, это будет вам неприятно. И мне кажется, мы между этими 2 силами все время живем.
А милость и шалом, это не близко?
Мы считаем, что истина и милость – это противоположности, а мир – это то, что берет и в какой-то мере… Мир – это всегда, как называется, пшага. Это всегда, когда вы делаете компромисс.
Как я мир, половину, получается.
Да, 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 нахуй. Мир – это только когда вы… Я могу делать мир только между 2. Я не могу делать мир только одному. Мир, понятно, как это, само понятие мира, это значит, нужно мне уже 2. Поэтому во мне есть истина, которая вопит, надо сказать всю правду. Во мне есть желание кого-то уладить углы, не входить в какие-то сложные отношения с другими. И тогда я жертвую истины, когда я занимаюсь милостью. Милость сама по себе – это слово. Если это милость, значит, это противоположно истине. Если человеку это положено, это не милость. Есть 3 понятие – это мир. Есть 3 понятие, что это мир. Мир – это когда мы берем, в этом мире понятно, как это, доходим до компромисса. И в иудаизме считают, что мир держится на мире. На русском это очень интересно. Видите, мир и мир. Когда мы идем в одну из крайностей, мир разрушается. В любой крайности. Всевышний сотворил мир так, что если мы в мире, Всевышний нам как будто все согласен простить. И один из, конечно, Паршат Ноах, мне кажется, она вот вопит именно вот это понятие, Рашита также приводит, что когда люди, когда был потоп, люди же входили в грани один другого, не было никаких понятий, значит, люди воровали один от другого, отнимали один от другого, не было никакой понятия мира между людьми, а наоборот, люди были очень разделены, каждый был против другого. Тем, что каждый входил в пространство другого, если можно так сказать. А во время, когда была Вавилонская башня, люди воевали против Всевышнего. Во время потопа люди не воевали против Всевышнего. Они, в этой мере, у них были проблемы отношения один с другим. А в Вавилонской башне они воевали против Всевышнего, но они были все вместе. Их вот этот Немрод, там была какая-то тоталитарная сила, которая смогла их всех объединить во имя себя, понятно как это. И когда мы в таком состоянии, Всевышний не вмешивается.
Как это понимать?
Значит, Всевышний, он милостлив. И он вмешивается, когда надо защищать кого-то. Значит, если я задела кого-то, так он вопит. Но если меня тоже задел кто-то, сейчас я, сейчас кто требует суд, это я. Значит, когда мы не требуем суд, Всевышний не вмешивается. Так Всевышний правит мир. Он может каждую, значит, у нас есть два понятия. У нас есть этот мир и есть грядущий мир. Всевышний, этот мир – это не мир наказания. Этот мир – это мир работы. Значит, это момент, когда мир награды или наоборот – это мир после смерти. Момент, когда мы входим в каждое пространство другого, мы в какой-то мере нарушаем состояние каждого исполнять то, что он хочет. И тогда он начинает вопить, и Всевышний милостив, и он тогда берет и защищает одного от другого. Когда мы в мире, нет этой нужды. И тогда Всевышний какой-то, а то, что он может взять и наказать каждого из нас или наоборот наградить, для этого есть другой мир. А то, что мы в мире, не мешает нам, братья, продолжать исполнять то, что мы должны.
Если я правильно вас понимаю, то установление мира в мире в нашем, это в какой-то мере как будто установление божественного закона, потому что тогда есть порядок. Да?
Да. Есть мир, кого-то стоит на чем? Мир может держаться. Это не случайно, что на русском мир и мир – это то же самое слово.
А на иврите шалом должно быть три буквы, если мир – это как бы…
Да, нахуй, это шалем. Потому
что это четыре.
Да, но можно писать без вава, вы знаете, можно поставить просто хулям. У нас это понятие шалем, это понятие… Считается, что одна из трех вещей, на чем стоит мир – это на шалем, на мире.
Не очень понятно.
Если в мире нет мира, мир разрушается. Просто естественно, понимаете, если у меня есть две противоположности, и нет, люди никак не могут дойти до какого-то общего знаменателя, так все разрушается. Поэтому, если вы заметите, в иудаизме все заканчивается на мир. Последнее благословение Тфилат Амида – это шалом. Беркат Куаним заканчивается шалом.
Это тоже имя Всевышнего шалом?
Да, одно из имен Всевышнего. Мы считаем, что шалом – это самое, в этом мире, это основа всего. Но это не значит, что мы во имя мира должны брать и жертвовать настоящей истиной. Мы должны стремиться к истине, но мы живем на уровне мира. Этот мир наш, но это тут, мы, я не знаю, вы хотите в такие высокие вещи входить. Этот мир у нас называется мир Аль-Мадышика. Наш мир называется мир лжи. Считается, что когда Всевышний сотворил мир, он взял правду и скинул ее на землю, сотворил мир лжи. И сейчас мы, люди, должны эту правду взять ее и поднять с земли наверх. Это говорится в псалмах «Эмет ми эрец цмах». Мне всегда, может быть, я говорила об этом, когда я была маленькая, меня папа очень любил брать в комнату смеха. Помните такую вещь, как комнату смеха? С зеркалами. И вот я всегда себе представляю наш мир, как вот это одно из зеркал. Искажение такое. Это тоже нас очень путает. Что это?
Это философски очень точная метафора.
Если для меня я-то так это всегда себе представляю, потому что я очень любила ходить в комнаты смеха. И вот это мне в какой-то мере рассматривается, что вот это понятие нашего мира.
Братский Рабанитхава здесь просят сказать.
Очень много вопросов. Да, и один был очень длинный вопрос, и я его не вижу уже. Можете мне его, может быть, дать?
Да, давайте я его зачитаю.
Спасибо.
Вы говорили, что от трех детей Ноаха пошло все человечество. И от Шема пошли, кто знает имя Всевышнего. И от Шема пошли, кто знает имя Всевышнего. От Исафа те, кто занимается красотой.
От Ефета.
От Ефета, да, извините. Наверное, внешней красотой. И от Хама те, кто движим эмоциями. А евреи пошли только от Шема. То есть их занятие должно быть изучение Всевышнего. Или от всех остальных сыновей Ноаха мы тоже взяли и можем заниматься красотой и эмоциональным миром.
Конечно, мы должны пользоваться всем. Но у каждого, и это правильно пользоваться всем, а вопрос, какая у нас цель. Есть у нас средства, есть у нас цель. Ефет, они превратили красоту в цель. У них тоже есть в какой-то мере понятие о том, что есть Всевышний. Хам превратили эмоции в цель. Или страсти. И у нас, конечно, есть гибриды. У нас, скажем, христианство считается гибрид между Ефетом и Шемом. А мусульманство считается гибридом между Хамом и Шемом. Потому что мать Ишмаэля, она была египтянка, она была потомок хамитов и Авраам, который был семит. Но мы, конечно, должны пользоваться и красотой, и эмоциями, и всем. Только вопрос, какая цель. У всех есть как будто все три вещи. Только вопрос, какая цель.
Спасибо.
И это говорят, что вас слышно очень
не так. Слабо. Я хорошо слышу.
Поэтому меня спрашивают, есть мицвот, связанный с шалом? У нас есть очень много мицвот, связанных с шалом. Шалом одна из... У нас есть две вещи в Торе. Одна в Торе, другая в псалмах, о которых говорится, что надо за этим гнаться. Есть вещи, которых я должна соблюдать. Есть, скажем, я не знаю, там, говорить Беркат Амазон каждый день. Я не обязана. Я не обязана гнаться, чтобы у меня был хлеб. В шаббат это желательно, очень. Но в будни я не обязана каждый день говорить Беркат Амазон. Я говорю просто как пример. А про шалом говорится в Таилим, в 34-м псалме, «Баке шалом веотфеу». «Возьми и ищи, и проси мир, и гонись за ним». За миром надо гнаться. И у нас есть случаи, когда мы предпочитаем мир, чем некоторые другие вещи. Скажем, если у нас есть понятие сказать всю истину и этим задеть мир, я не имею права говорить ложь никогда. У нас рассматривается, что медвар шекер тихак, от лжи ты должен отдаляться. Не только не говорить ложь, а даже отдаляться от лжи. Но у нас есть понятие, когда мы говорим про истину, что я не должна все сказать. И пример это будет через еще две недельные главы, когда Сара говорит сама себе о том, что ее муж стар, ему 99 лет. Но вы знаете, что никакому мужчине неприятно слышать, что его жена считает, что он старик, даже если ему 99 лет. И Всевышний, когда пересказывает то, что думала Сара, не пересказывает все, что она думала. А то, что она думала, что Авраам стар, Всевышний этого не пересказывает. Рассматривая, почему это Всевышний не пересказывает, так как это может задеть Авраама и задеть их общий мир. И мы отсюда учим, что мы должны быть очень осторожны и ни в коем случае никак не задевать мир. Когда у нас есть какие-то проявления и вещи, которых могут задевать мир в семье, в обществе, мы должны это проверить аналогически, что нам в такой ситуации делать. Поэтому у нас есть теоретически вся наша жизнь, она связана, исполнение всех законов, связана с тем, как мы ни в коем случае никак не задеваем мир. Но если это понятие, оно против, абсолютно против закона, и тогда, конечно, есть случаи, когда мы, для нас мир – это не самая верхняя вещь. А мы видим это, скажем, когда происходит бунт, я так это назову, Кораха против Муше. Муше тоже предпочитает мир, он идет, он разговаривает с Корохом, он пробует разговаривать с сыновьями, с Датан Вавирамом, он к ним сам идет. Он не ждет, пока они к нему придут. Но когда он понимает, что это уже опасность всего еврейского народа, и это может привести к еретике, он тогда, наоборот, просит Всевышнего, чтобы земля раскрылась и чтобы они провалились. Значит, есть грань для мира. Если это, конечно, разрушение всего остального, так тогда, конечно, это не так. И тогда настоящий мир – это что-то другое. От мая-то сложно умереть. Я только не понимаю, что Хайле, вы сказали от маяты. Сложно умереть. Я только не понимаю, что такое маяты. Конечно, Авиталь Хая, то, что вы говорите, это самое правильное. Это когда мы доходим вот до этого состояния, что мы дополняем одного, один другого. Это, конечно, к чему мы стремимся все время. Елена, вы говорите, что подобно шалом.
Она спрашивает... Подобно шалом. Что такое шалом? Это подобно шаломбайт? Или когда справедливость, или шаломбайт? А, вот шаломбайт. Да, и нам желают хода что.
Спасибо, конечно. И поэтому, понимаете, как у нас шалом должен быть у человека самим собой, первым делом. У человека должен быть мир с своей семьей. И тогда у него может быть мир, понимаете, это такие круги мира вокруг. Пожалуйста. Только тут я, Хайле, вы что-то написали, я не понимаю. Извините, может быть, у меня недостаточно знаний русского языка, я извиняюсь.
Видно, вопрос неполный, да. Да, извините.
Пожалуйста, извините. Да, пожалуйста.
Мы видим ситуацию, которая в нашем мире, может быть, вы упоминали это уже в своих других уроках. Мы видим, что как будто сейчас тоже мир находится в таком состоянии, как потоп. Да? Как будто есть... Мы видим очень много наводнений, очень много каких-то катаклизмов. Да.
Снова, я не знаю, я не могу такие вещи говорить. Мы рассматриваем теоретически, что, может быть, я говорила уже об этом. Если я повторяюсь, я извиняюсь. У нас в течение истории, считается, до Авраама произошли 4 очень тяжелых грехов, 4 неправильных поколения, проявлений в мире. И эти 4 неправильных проявлений, они все время чередуются. И в тот момент, когда мы их полностью всех 4 исправим, придет Машиах. Это у нас поколение Эноша, когда началось это поклонство. Поколение потопа, это вот это понятие без граней. Поколение Вавилонской башни, это когда есть одна идеология, и весь мир должен быть порабощен этой идеологией. Эта идеология почему-то обычно всегда связана вокруг работы. Это они строили эту башню. И тоталитарий. И как будто весь мир, в какой-то момент одна идея, которая им все время вбивает в голову, и все говорят на одном языке. И одними словами. Это мне, вы знаете, что очень напоминает. И четвертое – это Содом. Это очень неправильный суд. Это точно противоположно потопу в какой-то. Когда все законно, есть только... У каждого есть свой уголок. Это то, что называется шели, шели, шельха, шельха. Мое, мое, твое, твое. Я не вхожу ни в коем случае в твою, как сказать, в твою зону. Ты не имеешь права вообще не входить в мою зону. Это когда это доходит до крайности, это потоп. Извините, это Содом. Если мы рассматриваем нашу жизнь, когда что из этого в какой-то мере похожее происходило, как вы говорите, то, что мне кажется, что мы сейчас в поколении потопа, мне тоже так в какой-то мере кажется. Конечно, не совсем это. Каждый раз, когда это повторяется, это немножко по-другому. И последний раз, мне кажется, когда была Вавилонская башня, это, мне кажется, всем понятно, что это вот то, что было в Советском Союзе. И у них есть очень... И они всегда повторяются очень похоже. Как пролетарии всех стран, объединяйтесь, обязательно война против Всевышнего. Главная цель – это строительство. Рассказывает устное предание, что когда они строили Вавилонскую башню, если падал кирпич, все плакали. Если падал человек, говорили, не страшно. Значит, вы замечаете, что это то же самое. Каждый из нас, он был только шпунтик или винтик. Он был совершенно неважен во всем. Папа, когда сидел в тюрьме, а так там были люди, которые, как вы знаете, до этого были самые преданные коммунисты, их посадили во время Сталина, Сталин их сажал. И один из них пришел там к папе и сказал, что то, что я сижу, это не страшно. Чтобы сидели и даже были убиты там непонятно сколько тысяч, как я. Главное, что был построен коммунизм. Понимаете, это вот та же самая идея, как она повторяется. Уметь взять и сложить свою голову во имя Родины, это же был самый высший девиз.
Когда говорится, что... выше личного, да,
всегда. Да. Видите, насколько это тоже повторение тех же самых идей. Во время потопа это тоже точно наоборот. Каждый индивидуал. Вы должны все страдать от меня. Я личность. И все говорят те же самые слова. Это лозунги. Я помню, когда я была маленькая, мне было, может быть, 4 года, 5 лет. Я там научилась говорить уже. И я помню, когда мы приходили там в гости кого-то, у нас дома не было радио, папа не мог терпеть слушать радио, когда он был маленький, это все время были такие, знаете, усилители на всех столбах, и только была эта пропаганда, поэтому у нас дома радио никогда не было. И я приходила там в гости к другим людям, и я там слышала очень мало раз, я была маленький ребенок, я даже еле-еле что-то, я помню, что для меня была такая игра, тогда была война с Вьетнамом, и когда говорили американцы, я помню, сразу говорили захватчики там, и так далее. И я очень умела, как это говорили слово американцы, брала и повторяла заранее те слова, которые будут сказаны потом, и очень часто была права. И мне было 4 года, я думала, какая-то глупость, если я могу знать, какие слова они скажут из этого, зачем это повторять? Это же бессмысленно. И точно так же, как Вавилонская башня, как она распалась? Просто распалась. Не было никакой стихии. Нет потопа, ничего не переворачивается, нет никакого огня с небес. Они распадаются на языки. Что происходит с Советским Союзом? Распадывается совершенно естественно, спокойно на языки. То, что его берет и разрывает, это национализм. И у нас это немножко другая вещь. А потоп – это вот это понятие, как только Всевышний дал клятву, что больше не будет именно воды потопа. Вот если, скажем, сейчас есть COVID, так это не будет проблема одного государства, это будет проблема всего мира. Ведь это какие-то стихии природы, которые они охватывают весь мир. И, может быть, я вам говорила, что когда я лечу на самолетах, не то, что я там рассматриваю фильмы, которые показывают, сейчас также очень часто, слава богу, даже вообще ничего не показывают, но даже если я встаю там, прохожу или что-то, то, что я видела несколько раз, это были какие-то фильмы о каких-то стихий, и обычно там тоже был потоп, и там были даже динозавры, то, что я видела. Значит, мне кажется, что психологически, или, может быть, это какая-то древняя память этих душ, которые приходят в наш мир, которые это все, понимаете, как это когда-то уже пережили, и это помнят. И, скажем, как пример, когда мы выходили из Египта, мы, конечно, эти все четыре вещи можем сами взять и исправить, но если мы их сами не исправляем, и приходит какой-то финиш, Всевышний над нами это исправляет. И, скажем, когда мы выходим из Египта, там это очень явно, мы должны были минимум для того, чтобы принять Тору и мир перевести на другой уровень, исправить хотя два из этих четырех, знаете, оценка меньше, чем 50, она вообще даже не берется в счет, хотя бы половину из этого. И тогда нас насильно засунули в стиральную машину, если можно так это сказать. И у нас что тогда происходило? Мальчиков кидали в воду, что-то напоминает потоп. И у нас в Торе только два раза говорится слово «ковчег», это во время потопа, и когда Муше кладут в эту корзиночку, которая тоже называется «клипа», хотя можно было назвать ее другим словом. И вторая вещь – это мы должны все, мужчины особенно, работают кирпичами и глиной. Это напоминает Вавилонскую башню. Когда мы берем и выходим из Египта. И считается, что именно дарование Торы, в какой-то мере дарование Торы, также в какой-то мере, также приход Машеха, главное, обычно это происходит, и самая доминантная сила, которая надо правильно ее использовать и исправить, это, конечно, сила потопа. Вода, потоп – это вода. Вода – это понятие, в воды нет граней. Знаете, она разливается, точно так же, как люди себя вели без грани. Вода – это также милость. И вода – это страсти в иудаизме. У нас как раз месяц Хешван – это месяц Скорпион, это у нас считается водяной знак. И это понятие страстей. Страсти – это может быть очень неправильная вещь, но страсть – это самая низкая и самая сильная вещь, которая в человеке. Если я сейчас хочу есть или хочу спать, это затменяет все остальное во мне. И мы считаем, что страсть – это величайшая сила человека, только надо ей пользоваться правильно. И пока человечество еще не научилось этим пользоваться правильно, и когда нам Всевышний это дает, мы уходим в неправильную сторону. И есть два глобальных подхода к страстям. Одно – это полностью от них уйти. Вообще не пользоваться ими никак. Отшельничество – это в какой-то мере, если можно так рассмотреть, евреи в пустыне. Пустыня, понимаете, как это? Мне кажется, само по себе слово, оно уже это показывает. Муше, который 40 дней и 40 ночей на горе Синай, он там не ест, не пьет, он также отказывается от своей жены. У него нет никаких понятий страстей вообще. И есть совсем другое понятие, это когда мы всеми страстями имеем все и всем пользуемся правильно. Это намного сложнее и тяжелее. Это настоящее, в какой-то мере, это считается то, что надо. Всевышний не хочет, чтобы мы жили в пустыне. Это не цель, это только средство для того, чтобы, конечно, дойти до Израиля. Цель была не оказаться в пустыне, цель была из Египта дойти до Израиля. Это точно так же, как мы пользуемся диетой для того, чтобы потом правильно жить, а не жить всю жизнь в диете. И первый, кто нас достигает, вот это понятие, что у него все есть, но в изобилии, без граней вообще. И он может всем пользоваться, всем, чем только хочет. И Всевышний ему дал все абсолютно. Если вы понимаете, я говорю про Шлюму. У него есть всего и жены, и богатство, и мудрость, и сила, и просто все. И он первый, кто строит первый храм. И доходит чуть ли не... Значит, самое близкое, что у нас было... понятие прихода Машеха, самый прототип, который у нас был единственный во всех поколениях, это Шлемо. Мы ждем Машеха, который называется Машех бен Давид. А первый, кто был бен Давид, сын Давида, это был Шлемо. До этого не было такого. Мы же не ищем, мы не ждем просто Машеха, мы говорим Машех бен Давид, сын Давида. Значит, храм должен быть построен в такое поколение. Кто у нас записал устное предание, это Раби Иуда Ханаси, и рассказ о том, что когда он, у него тоже на столе, и летом, и зимой, это то, что мы знаем о его столе, мы не знаем о столах других мудрецов, было всевозможно и салат, и редиск. По-моему, мы говорили уже об этом, что немногие могут сказать, что у них на столе всегда есть редиска и салат. Может быть, сейчас это да, доступно всем, но я еще помню, когда даже зимой не было помидор вообще. И в день своей смерти он поднялся на крышу, поднял свои 10 рук и сказал, что даже мизинцем он не имел от этого мира удовольствия. И это у нас считается идеал. Когда у человека есть все, и он всем пользуется правильно. Не просто для каких-то своих страстей, а именно каждый, это он, у него есть страсти, и он понимает, что ему надо. Но он все пользуется именно для той цели, которой надо, не более и не менее. И если мы говорили про мир, заметьте, что Шломо, в его имя есть слово «шалом», и почти те же самые буквы есть в слове «мишна», только там, конечно, вместо «ламеда» есть «ну». Я видела много поднятых рук. Вы хотите дать им
место? Да, только перед этим я хочу... Вот просьба посвятить урок Рифуа Шлема. Вот вы видите Ривка Бат Бацион.
Нет, у меня не написано.
В самых последних два сообщения.
Нет у меня. Ой, я думаю, что они у меня... Я не вижу сообщений.
Ага, извините, хорошо, давайте тогда я вам скажу, или скажу вам.
Да. Я ее нашла.
Да, вот за девочку...
Ривка, Леа Ривка Бат Бацион.
Да.
Также?
И вот
Леа Ривка Бат Бацион.
И дальше Галина Бат Геня.
Галина Бат Геня. Теперь мята от слова маяться.
Еще просят Хая Бацара.
Хая Бацара. Да, я вижу.
Омейн, бе омейн.
Просьба сказать на иврите четыре основы. Эмет, хесед, цедик.
Мишпат?
Да.
Да.
Но глобально это хесед, эмет и шалом.
Есть такое выражение, не помню, как это звучит на иврите, что кли, мавзик, браха, единственная вещь, которая притягивает благословение, это мир.
Мир считается кли, мир считается сосудом. Мир это не вещь сама по себе, потому что, я объясню почему. Мир это, как вы это назвали, пшара. Мир это компромисс. Компромисс, он как будто бы в середине двух вещей. Так мне нужно две вещи. И потом мне нужен мир, который будет это держать вместе. Который этих две противоположности будет объединять. Мир называется «эн». Это у нас «эн кли марзик». Нет сосуда, который может держать все благословения, только мир. Мир считается сосуд. У человека есть, можно даже дать пример. У человека есть дом, у него есть все, что у него есть. У него нет мира ни внутри себя, не с теми, кто вокруг него. Это ничего не стоит.
Правильно ли будет сказать, что если люди хотят, чтобы было благословение в их жизни, они должны стремиться к миру?
Да, конечно.
Ценой, это... Но тогда да. Это будет за счет справедливости часто.
Вот, так это надо. Вот, и вот тут это одна из очень непростых вещей. Вот этот момент, мир и справедливость или истина, как мы их объединяем, но это у меня есть 15 минут, это целая вещь, и это очень важная вещь в иудаизме. Только меня просили, Рафаэль Муше, Рафуа Шлема, Рафаэль Муше, Миша, должно быть Бен Зина Зинаида, потому что если это Рафаэль Муше, Миша, так это не может быть Бат, потому что мне кажется, что это мужчина. Бат это Бен. Дочь, а Бен это сын. Поэтому я говорю Бен, Рафаэль Муше, Миша, Бен Зина Зинаида. Что такое Аврех?
Аврех, да. Он Аврех.
Аврех.
Аврех, у него 7 детей.
Детей маленьких, вау. Опять с короной. Ой, что было, Рифу. Ашлима.
У нас есть две поднятые руки. Можно я...
Пожалуйста. Пожалуйста. А если вы хотите потом... Да-да, пожалуйста. Если вы хотите это потом, если у нас останется какое-то время, мы поговорим о вот этой разнице между шалем и между эмит.
Инна, пожалуйста.
Если можно, я бы хотела только как бы, ну, подытожить то, что вы сказали про мир потопа, в котором мы живем, что исправление и наша задача сегодня это как бы ограничивать себя в страстях, как бы сдерживать воду, которая символизирует страсти.
Или пользоваться, или стараться, чтобы вода была чистой. Понимаете, как это? Первым делом не разливаться. Не разливаться – это значит не входить в пространство других, сохранять свои пространства. И другая вещь – это чтобы эта вода была чистая. Значит, пользоваться правильно страстями. И мне кажется, поэтому в наш период самая популярная вещь – это диета. Мне кажется, что если вы спросите вашу бабушку, она не поймет, о чем вы говорите. Что такое диета? Это как еда, которой я пользуюсь, чтобы она была чистой, чтобы она была правильной, правильной для моего организма. Люди забыли, у них нет этого понятия, связи, что я ем и что мне надо. У каждого из нас есть свои потребности, и мы должны давать себе наши потребности. Но у нас что-то происходит, и мы не понимаем, что нам надо. И надо, чтобы кто-то другой нам объяснил, что нам надо.
Спасибо.
Кли – это шалом. И знаете, кто меня спрашивает, который обнимает. Значит, шалом, мир – это кли, это сосуд. Поэтому сосуд, он ставится в конце. Спасибо, Кира. Вы, скажем, благословение шалом, которое мы говорим в Тфилат Амида, оно последнее, это в какой-то мере, я всегда себе так представляю, вы приходите в магазин, вы просите много-много вещей. Вы, значит, все купили, принесли это вот в этой тележечке магазина, кладете, я просто говорю сейчас, как это делают, не как это делали когда-то, кладете это сейчас у продавца, и сейчас вам нужен пакет, куда это все положить. Вот этот пакетик – это мир. Поэтому всегда мир, говорится в иудаизме, последний. Он вот этот сосуд, во что это все кладете.
Можно ли сказать, что мир относится к Олама Ацилу?
Не совсем. Мир считается у нас ниже, если вы хотите. Это связано с Исод. Мир связан с Йосеф.
Йосеф как?
Йосефа.
Йосеф, а даже не Яков.
Да, даже не Яков. Йоков это Тиферет. У нас есть несколько раз, когда мы доходим до центра. Может, дойти до мира, нам нужно очень много, нам нужно все. Понимаете, это конец, когда мы берем все и собираем. Йосеф, Давид, это вот это понятие, когда мы все берем и кладем.
Я не хочу занимать время.
Ирина, да, Инна, пожалуйста.
Мне кажется, Инна опустила руку.
Ой, извините, Инна, что мы так
нет, долго не ждавали. Нет, я думаю, была ошибка.
Поэтому. Ой, пожалуйста.
Значит, я видела, что Таня опустила руку. Может быть, она... Да. А, вот Таня сейчас
вот Таня. Хочет.
Да, пожалуйста. Таня, пожалуйста. Доброе утро, Ходештов.
Доброе утро, Ходештов. Ходештов. Если можно вернуться к Ноху, потому что
да, это да,
вот
да.
Было очень интересно, эта история с виноградом.
Да.
То есть я поняла, что он был в таком, в общем, состоянии разбросанных чувств, как это говорят. То есть, но почему именно вот он посадил виноград и напился? То есть что это символизирует? Здесь есть какой-то же глубокий смысл.
Конечно. Значит, тут я не знаю, насколько, на каком глубоком уровне вы хотите это рассмотреть. На очень простом мы можем видеть, что Адам, его грех был, что он ел то, что не надо, а то, что есть у Ноаха, это он пил что-то, что не надо. На очень простом уровне пить, это имеется в виду, что, видите, когда он выходит в мир, такой хаотичный, ужасный, это просто он не может выдержать. Но вопрос, почему это была первая вещь, которую он взял и посадил. И это... И рассматривается, у нас Ноах тоже имеет вот такую, такой порядок. Сначала он называется Ноах Иш Цадик Тамим, полноценный, потом называется праведник, а потом называется Иш Хаадама, человек земли. Когда он сажает виноградник, он называется человек земли. И даже говорится Ваихаль Ноах, это или начал, или хулил. Тем, что первую вещь, которую он посадил, был виноградник, этим он себя как будто хулил, испортил. Не то, что испортил, превратил себя от святости в что-то другое. Если мы хотим это рассматривать на более высоком уровне, это рассматривает Зоар, когда он говорит про Ноаха.
Да, пожалуйста.
Это понятие того, что у нас, может быть, я говорила уже об этом, любая физическая вещь после греха, в ней есть ненужные вещи. В ней есть как будто бы то, что мы называем клипот. В ней есть вещи, в которых они нужны. А есть, когда мы хотим дойти до сути вещей, или также теоретически вещь, которую я всегда говорю как притчу, я могу пойти в магазин и попросить, чтобы мне дали виноград или также, может быть, даже лучше гранаты, без всей оболочки. Зачем? Это же мусор. Я потом это буду все выкидывать. Но все-таки, мне кажется, я прихожу домой с кожурой граната и дома только ее снимаю. Но это же такая большая работа. Но если вы возьмете и оставьте кожуру в магазине, у вас гранат очень быстро испортится. Виноград – это вино, в котором есть… это плод, в котором есть вино. А вино, оно уже выжатое. Оно уже выжимки без вот этих всех пленочек, без всего вокруг. Это какая-то чистая вещь. Но эта чистая вещь, она очень быстро портится и очень быстро портит нас. И уметь пользоваться этой абсолютно чистой вещью правильно очень тяжело. Значит, нам хотелось жить в идеальном мире. Нам хотелось жить, чтобы нам ничего, понимаете, как это, не было отбросов. И чтобы, скажем, если я перед, там, не знаю, я одевалась совершенно, понимаете, без никаких там, как их называют, вот этих шарфиках и каких-то штучек вокруг, то, что надо, минимально, но так жизнь невозможна. Нам нужно, понимаете, все это вокруг. Нам нужно музей, нам нужна музыка, нам нужен запах. Но можно жить сейчас без этого. Зачем это надо? И считается, что, ну, и вы знаете, что глубина Торы называется сот и сравнивается с вином. Но она опьяняет. И люди, которые к этому не готовы, они становятся пьяными. Считается, что Ноах пробовал дойти до очень глубоких понятий мира. И хотел в какой-то мере вот это чистое совершенно понятие мира без всех оболочек. И это уничтожение всего. Это пьянство. Я не знаю, это так понятно, но это очень глубокое понятие, что символизирует виноград.
Спасибо большое. Очень
не, пожалуйста, Таня. Теперь меня спрашивают, чем разница между Йосефом и Давидом, и каждый из них в исправлении мира. А Йосеф – это тот, который, конечно, все, он, Йосеф рассматривается как проводник. А Давид – это тот, кто уже это берет и воплощает. Для того, чтобы воплотить, мне нужно это все иметь в руке. И тогда я могу это воплощать. Но для того, чтобы это иметь все в руке, мне нужно, а так как это очень много деталей, мне нужно, чтобы у меня был какой-то сосуд, который это все держал. Так Йосеф – проводник, а Давид – это уже воплотитель. Да, Елена, вы спрашиваете… Да, когда у нас, вы совершенно правы, когда мы, это вот две противоположности, которые могут объединиться, 100%.
Можно я зачитаю вопрос тогда, на который вы сейчас ответили? Безотходное производство может обернуться всеядием.
Да, конечно, и это очень опасная вещь.
У нас есть поднятая рука. Да. Анна, пожалуйста.
Да, здравствуйте, спасибо за урок. Да, я хочу такой вопрос спросить. Вот в этой парше, да, встречается, говорится о том, что Ноах проклял Хама, да?
Да.
И вот, да, во-первых, в чем это проклятие как бы выражается, потому что сейчас мы видим иногда, то есть когда вот я работала в Америке, я видела там черных людей, как бы, которые были довольно достойные люди. Сейчас мы знаем, то есть, может быть, ну, то есть, есть диапазон, как бы, качества людей в этой расе. И вообще, так сказать, еще интересно, как бы, вот проклятия, они, негативные проклятия, они навсегда, потому что, или как бы, человек может как-то это исправить, если, не дай бог, на кого-то падает какое-то проклятие, потому что я знаю, что негативные пророчества – не обязательно исполняется. То есть позитивные пророчества все исполняются, а негативные не обязательно. То есть вот интересно и как бы проклятие Хама, и вообще, в принципе, как бы вот есть какие-то общие положения относительно проклятий.
Да, так, конечно. Анна, первым делом большое вам спасибо. Я хочу сказать, что вы меня тогда были первые, кто меня направили о том, чтобы я начала преподавать на интернете, если вы помните, и по компьютеру. Мне это взяло очень много времени, как вы видите, пока мне это удалось. Так, первым делом большое вам спасибо за это. И видите, видите плоды о том, что у меня все-таки как-то это получилось, но это взяло больше, чем 20 лет, мне кажется, пока я это смогла как-то сделать. Или, может быть, там 15 лет. И то, что я... Значит, когда мы говорим о проклятии, которое дал Ноах своему сыну Хаму, это не каждая единица Хама. это одна из вещей, когда то же самое, когда есть пророчество негативное. Это рассматривает Маймонид, это даже соответствует Рамбан. Всевышний, скажем, говорит Аврааму, что его потомки будут, там не говорится название страны, что они будут на какой-то территории, народ их будет порабощать и будет их мучить. И рассматривает Маймонид, что никакой египтянин, мы знаем, конечно, что был египтян, египтяне, у них не было обязанности мучить евреев. И поэтому, а то, если у каждого египтянина был приказ Всевышнего на базе пророчества мучить евреев, почему они потом были наказаны? Значит, у каждого египтянина был выбор, мучить еврея или не мучить еврея. И он на это был потом, была награда или наказание. Но на общей нации египтян было это, было в какой-то мере это пророчество. Но каждая единица имеет свой выбор. То же самое проклятие Хама, как вы знаете, Египет, это просто, я даю пример, потому что это очень связано и похоже, потому что Египет это один из потомков Хама. Все потомки Хама прокляты. Но у каждого потомка Хама есть выбор. И потомки Хама могут себя вести очень достойно и в какой-то мере выйти из этого проклятия. Скажем, мы знаем Элиэзера, раба Авраама, что он тоже был потомок Хама по преданию, и он вышел из этого проклятия, и он стал даже Бобу Хашем, говорится о нем, приди благословим Всевышнему. Поэтому, конечно, может быть единицы, или даже больше, чем единицы, конечно. Это именно будут как единицы, понимаете, как их может быть очень много, но это не будет как общество всех потомков Хама, который будет более достойным, может быть, как другие, чем другие нации и расы. Но когда мы говорим о глобальном понятии Хама, они всегда будут в какой-то мере в другом состоянии, чем потомки Ефета и потомки Шема. Хотя единицы потомков Ефета и единицы потомков Шема могут быть в более плохом состоянии. Если мы берем, скажем, все материки мира, мне все-таки кажется, что Африка до наших дней, там, где проживают потомки Хама, это материк, в котором больше всего войн, больше всего бедности, болезней, стихий всяких, голода. Хотя это сам материк очень богат, в ней есть очень много ископаемых. Народы мира вкладывают очень много денег в этот материк. И все равно он почему-то все время, люди в нем так и страдают. И также в Америке, я не могу сказать, что, но все-таки то, что называется американские, афро-американцы, то, что называется Америка-африканцы, я не знаю, как это правильно сказать, они себя все-таки ощущают более в низком статусе, чем другие люди. Как общество, не как единицы. Анна, если вы хотите что-то сказать, пожалуйста, я очень рада услышать. Пожалуйста, если еще кто-то что-то хочет сказать.
Да, спасибо большое. Да, спасибо.
Пожалуйста.
Да, правильно, интересно очень. Спасибо.
Пожалуйста, конечно, пожалуйста, спрашивайте, я только пробую ответить.
А вот еще тогда вопрос про, я не помню, это в этой главе, про жену Лота, когда она окаменела. Вы говорили немножко, но имеется в виду, как бы опять же, что она как бы не смогла как бы оставить прошлое в прошлом. И вот, кстати, просто заодно у меня всегда возникал такой вопрос. С одной стороны, считается, что когда человек делает шуву, естественно, что, ну, вы, конечно, были, росли в религиозной семье, а большинство из нас, как я понимаю, росли в семьях, которые не соблюдали заповеди, к сожалению. И как бы вот эти прошлые грехи, они, я слышала как бы такой урок, что не нужно все время как бы про них думать, да, что нужно сделать шоу и забыть про них.
Конечно.
С другой стороны, вот меня интересует строчка в Псалме 50, номер 51 царя Давида, что мой грех всегда передо мной. Почему тогда это как бы вот такое противоречие?
Нахон. Это Давид вахататин гдитамид. И мой грех передо мной всегда. Это 51-й псалом, который у нас есть два псалма у Давида. Это 32-й, извините, и 51-й, которые они занимаются вопросом чува. И есть разные понятия чува. Есть чува людей, которые... Как вы, как я имею в виду евреев выше из Советского Союза, или, которые были абсолютно нерелигиозны и стали религиозными, и их прошлое, это называется тинок шенишба, их прошлое вообще не имеет никакого отношения. Есть человек, который был религиозный, и он в чем-то споткнулся. Это понятно, как это, когда человек знал, что это неправильно, понимал, что это неправильно, и сделал такой подступок, тогда у Давида говорится, значит, есть разные уровни понятий. И тоже Давид говорит, что хататыми, где ты мидим, грех передо мной всегда. Есть в этом много понятий. Одна из этих вещей это, что это помогает человеку сделать, иметь скромность. Есть много целей для этого. Это рассматривает также Рабейну Йона. Но тут мы рассматриваем очень широкое понятие. Значит, одна из вещей это, что это Рабейну Йона тоже также пишет в Игерет Атшува, что человеку очень важно, особенно в самом начале, полностью выкинуть в мусор все его неправильные поступки. Или у нас есть такое понятие взять и скинуть это в бездну морскую. И вы знаете, что в первый день Роша Шана мы идем к воде, и все наши грехи. Это не, да, понимаете, это очень странное поведение, как вы понимаете. Поэтому я именно говорю, «Ташлех бим цолют ям коль хататам». Поэтому я это перевожу. Значит, понятно, что когда вы что-то кидаете в морскую бездну, это вещь, которая полностью исчезает. И вот это положение, в котором человек должен себя ощущать, что у него вообще нет никаких неправильных поступков. Есть понятие другое, и это после этого, через какое-то время, когда человек очень окреп и вообще не ощущает связь с этим неправильным поступком, ему, да, в какой-то мере стоит это помнить для нескольких вещей. Одна вещь – это скромность, и другая вещь – это терпимость к другим людям.
Хорошо, спасибо, да.
И понимаете, это уже немножко другие вещи. Есть еще, конечно, темы, но я просто говорю это очень глобально. А про дочь, про жену Лота, это будет через две недельные главы. Есть еще одна вещь, я не знаю, у меня есть время, мне кажется, я уже забрала целую не мою минуту. Если вы хотите, Анна, пожалуйста, спросите это через две недели, я к этому отнесусь. Это очень связано с потопом. Но у меня просто нет времени это рассмотреть. Да, да, очень проблема, да. Это связано с потопом также. И спасибо. Хотите, я тогда это рассмотрю еще раз. Если спасибо, вы спросили это раньше, я бы к этому отнеслась и была бы очень рада.
Все нормально, все хорошо.
Пожалуйста, спасибо. У нас была бы такая целая тема, немножко другая.
Ой, да. Рабанит Хава, вы знаете, я сейчас вспомнила, я очень извиняюсь за задержку, но когда в воскресенье был урок, да, был, оставался один неотвеченный вопрос, и я бы пообещала сегодня,
да, задать. Да-да-да, пожалуйста, пожалуйста.
И я вот его сейчас найду и обязательно его зачитаю.
Ой, пожалуйста, спасибо.
Я, вот хорошо, что я вспомнила. Вопрос, так, я давно мучаюсь этим вопросом и не могла спросить, если я читаю Перек Шира и не успела Эрев Шаббат прочитать, засчитывается чтение после зажигания свечей Шаббата к этому дню, хочу сделать 40 дней цикл, спасибо вам.
Да, значит, желательно, конечно, до зажигания свечей, но если это не получилось, и это еще солнце не зашло, это засчитывается.
Спасибо.
Пожалуйста, и что Всевышний вам помог, и что у вас все получилось.
Омейн, омейн. И можно благословение нам всем, Рош-Ходеш,
Шва. Рош-Ходеш, что? И что мы научились правильно пользоваться именно нашими страстями. И чтобы мы умели пить чистую воду. Чистая вода имеется в виду именно наши желания в правильной форме. Не отказываться от этого, а именно правильно этим пользоваться. Если страсть – это потоп, это вода или потоп, когда это неправильно, вы понимаете, что пустыня, то, что мы говорили, это наоборот. Это когда мы отказываемся от наших страстей, понимаете, там нет воды вообще. И тогда мы об этом плачем, что у нас нет воды. Или что она горькая. Потому что Всевышний нам помог, что мы умели этим правильно пользоваться. Не входить в территорию других и, с другой стороны, давать себе то, что нам надо, как нам надо.